Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня прямой эфир, стрим, стримец молодец. 28 декабря 2024 года, нахожусь в городе Нью-Йорке. Сегодня дождик моросил утром. Не сильный, но зонтик я взял, конечно же. Все равно ходил, гулял. Это наше все. Рад вас приветствовать на прямом эфире. А кто не на прямом, все равно рад приветствовать вас на записанном эфире. Сегодня, как обычно, беседа дружественная, спокойная. Темы всяческие разные. Ваши комментарии, свежие, не свежие. У меня, как всегда, есть куча закладочек, о чем говорить, если не о чем говорить. Знаете, как массовка в кинотеатре или в театре, когда надо сделать вид, что ты с кем-то разговариваешь, они повторяют фразу «О чем говорить, если не о чем говорить? О чем говорить, если не о чем говорить?» Понимаете? Вот так делается массовка. Видите, я уже вам лайфхак подкинул. Можете с родственниками, с женой, с мужем в основном делать такие волны. Канал дилетантский, дружественный, домашний. Разговариваем о чем хотим. Может, и не будем говорить о том, что я заготовил для вас. Смотря как вы себя поведете. А пока я обязан ответить тем, кто уже пришли и меня приветствуют. Просто кричат «Здравствуйте, Яков!» пишет Сергей К. Вы уже поставили новогоднюю ель? Во Флориде, да, уже стоит давно. Вы не поверите, или вы поверите. Здесь, в Нью-Йорке, 26 числа декабря уже лежали елки, выброшенные на улицу людьми. То есть, если вы человек бедный в Нью-Йорке, и вы не можете позволить себе елку, выйдите на улицы города 26 декабря, у вас будет шикарная елочка бесплатно лежать на дороге или у дороги, или на бровке, на бордюре, у поребрика, не знаю, как это называется в ваших краях. Несите ее домой, наряжайте, и на Новый год у вас будет шикарная елочка, иголочка. Вопрос, конечно, когда ты ее будешь собирать обратно, вот это можно было задать вопрос, но я пока не знаю. Антон пишет, еще новости из Киева показали, что сняли все названия городов героев на олене возле родины матери. Глупость не имеет предела, естественно, да. Антон пишет, Морган, как вам новость, что ТЦК выкрали еще одного блогера, который просто с юмором рассказывал правду, которая происходит в Украине, и выступал против ЗЕ. Говорят, он уже на полигоне в Ровно. То есть вы хотите сказать, что мне уже опасно приезжать в Украину, ибо бусифицируют меня, невзирая на то, что у меня американский паспорт и возраст как бы уже неокопный. Я могу, конечно, поднять автомат Калашникова, если у него пустой этот магазин. Но если заполненный магазин или еще второй изолентой приклеен, могу не поднять. Антон пишет, я в прошлый раз говорил, все, кто против РВК и ЗЭ, получают или повестку, или их крадут, или отправляют на допыт в СБУ, тюрьму или полигон. Я не понимаю вас, Антон. Нам же все тут говорят, что мы должны скидываться и помогать молодой демократии, which is Ukraine. А по-вашему, там нет молодой демократии? Может быть, там старая демократия или демократия среднего возраста? Но то, что вы говорите, не похоже никак на демократию. Елена пишет, доброе утро, Яков. Доброе утро, Елена. Доброе утро, Влад. Фаина пришла. Здравствуйте, Фаина, рад вас видеть. Фаина – это польская гражданка. Не гражданка, но жительница. Рада вас видеть. Буду снова энджоить ваш эфир. Правильно, Фаина. Что еще делать в субботний день? Влад пишет, а у нас солнце. Валка пишет, утро доброе. Доброе утро. Шаббат шалом, пишет РКДК. Все, поздоровался. Теперь давайте почитаем комментарии, которые вы оставили вчера. Например, или, может быть, сегодня раньше. Кто знает, когда. Любовь пишет. Вот смотрите, как это круто, как это круто звучит. Какое у вас красивое имя, Любовь. Вот начинаешь с этого имени, и дальше можешь продолжать все что угодно, уже хорошо. Любовь пишет. Повезло вам с именем Любовь. У меня тоже неплохое, но не Любовь. Да, итак, Любовь пишет. Спасибо, Яков, за ваш рассказ о мудром человеке и его шоу. Это я вчера рассказывал о Деннисе Прегере. Я не слышал раньше, обязательно посмотрю. А сегодня послушал беседу Жени Капермана с Арестовичем, которую вам бы рекомендовал. Я не знаю, кто такой Женя Каперман, но когда Любовь рекомендует, я делаю немедленно это. То, что говорит любовь. И я, конечно, кусочек посмотрел, но давайте прочитаем, что дальше пишет любовь. А потом я прокомментирую кусочек. Так классно их стейтменты пишутся сегодня. Да, пишет дальше любовь. Мне кажется, он мудрый, Арестович. То есть Арестович мудрый. Поглядя на вот это интервью с Женей Каперманом. Понравилось и в конце, когда его попросили, что он хочет пожелать всем. И он, говоря о свободе воли, которая дана каждому из нас, это имеется в виду free will, которое в Библии Бог дал нам всем, в отличие от животных. Free will – это, чтобы вы понимали, free will – это возможность писать if-стейтменты. То есть у человека есть выбор. Человек не может, не идет просто головой в стенку, а он должен подумать, хочу ли я идти прямо или я обойду. Это называется free will. Это называется if-стейтмент. То, чем мы занимаемся здесь с утра до позднего вечера. Нет, один час в день. Пока этого хватает. Хотя, кто знает, может, когда-то я начну болтать и болтать, щебетать и щебетать, щебетать и щебетать. 2 часа, может быть, 3 часа. Кто знает. Да, так вернемся. И он, то есть Арестович, говоря о свободе воли, который на каждом из нас пожелал, чтобы мы, люди, выбирали добро. Отличное пожелание. И мне кажется, что вы в своей передаче именно это и делаете, спокойно и дружелюбно, с юмором. Спасибо. Спасибо, Люба. Именно поэтому люди приходят к вам снова и снова, как я, например, увидела как-то случайно, совсем недавно, и теперь слушаю. Люди устали от зла, у вас его нет, спасибо. Да, я не злой человек, это правда. Но давайте теперь перейдем к тому, что сказала Любовь. Она сказала, что Арестович дал интервью подкастеру по имени Женя Каперман. Я кусочек прослушал, я не прослушал все. И вообще он не Каперман, а Киперман, судя по всему. Ну ничего, это он. И, вы знаете, я прослушал кусочек, и сразу же, я вам хочу показать просто этот кусочек, сразу же хочу вам показать, как я почувствовал, что Арестович врет, и как легко это было показать. Тот же самый вот этот подкастер, Женя Киперман, я не знаю ничего о нем, может быть, хороший человек, наверное, хороший человек. Он хочет, он изначально относится очень хорошо к Арестовичу, он изначально ему задает вопросы, которые подразумевают ответы, то есть такие, которые удобные, такие, которые хорошие. То есть он, вероятно, ему нравится Арестович. Но я хочу вам показать кусочек, который Женя, подкастер, приводит и делает совершенно не такие выводы, как я. А кто из нас двоих выглядит, кто из нас двоих делает более правильные выводы, вы решите сами. Итак, эксперимент, смертельный эксперимент. И в стейтменты пишем. Это в этом кусочке Женя Киперман спрашивает Арестовича, как он относится к женщинам. И даже не просто спрашивает, а уже сразу его хвалит. Ну, давайте послушаем его и ответ Арестовича. Недолго.
Хорошо. Я, если можно, 2 копейки от себя добавлю на вопрос, как относится Арестович к женщинам. Мне кажется, что как относится Арестович к женщинам, становится ясно, если посмотреть одну первую минуту его публичного выступления в Тель-Авиве. Это видео уже набрало больше 1 000 000 просмотров. Оно...
Посмотрите, этот подкастер Женя задает вопрос... Задает вопрос Арестовича, как он относится к женщинам, и уже сразу же его хвалят. Чего вообще отвечать Арестовичу, когда можно послушать начало выступления в Тель-Авиве, и с вами так все будет понятно. Ну, давайте продолжим все же.
Стоит на Ютубе, и сноску на него я тоже уже поставил. Это по приглашению Михаэля Бродского, который посол Израиля в Украине, была организована встреча в Тель-Авиве, и Алексей, прежде чем встреча началась, полный зал огромный сидит, Алексей из первого зала поднял свою жену Настю и сказал: «Друзья, я хочу вам представить человека, который меня успокаивает. Я всех успокаиваю, а Анастасия, моя жена, меня успокаивает». Так вот, 99% моего успеха, сказал Алексей, это Настя.
Вот. Когда я первый раз услышал эту фразу, как вы сами понимаете, Настю я тоже не знаю. Too good to be true. Знаете, вот такие флажочки загораются, когда кто-то что-то говорит, загораются флажочки. Арестович говорит, что 99% это его жена Настя. То есть он любит Настю, и на сегодня Настя любит его. Первая мысль, которая у меня возникает, сколько раз женат Арестович? Потом посмотрим, сколько раз он женат, но давайте все-таки продолжать вот это, слушать это интервью, дождемся, что скажет Арестович.
Так, и люди зааплодировали. Вот, если человек так способен начать важное публичное выступление, то ясно же, как он относится к женщинам.
Нет, нет, Женя, мне не ясно, как он относится к женщинам. Публичное, я могу написать такое стихотворение, я могу написать статью, в котором я скажу, что женщины – это боги. Это боги. Я с помощью чата GPT возьму такие красивые, прилагательные, такие хвалебные, тонкие слова, что женщины просто все будут плакать от умиления. Значит ли это, что я так отношусь к женщинам? Нет. Это значит просто, что я умею писать правильные тексты по заказу. Слушаем дальше. Еще не все.
Абсолютно ясно. А второй, кстати, вот кому еще и это неубедительно звучит, это прочитайте блог Арестовича про Аллу Пугачеву, который он написал в сентябре 22-го.
Если бы меня попросили написать блог про Аллу Пугачеву, я бы просто написал бы шикарный блог. Я очень люблю Аллу Пугачеву.
Какого года, когда Галкина, Максима Галкина объявили иноагентом, а Пугачева после
так,
этого обратилась...
Когда будет отвечать? Так, это слишком...
...званием поздней СССР. Скажут уже, а, такой дифирамбы, дифирамбы. Скажут уже, а, такой...
Ну, давайте уже.
...продаж в маленьком городке.
И вот это называется, человек задал вопрос. Блин. Ну, дайте уже ответить, Арестович. Я же хочу вам послушать. Вот, похоже.
А ведь в политике нужно рассчитывать на большинство. Что скажете?
Вы хотите, чтобы я прокомментировал? Вопроса не будет, да?
Это, ну как, ну да.
Нужен комментарий, да. Хорошо, все очень просто. Смотрите, цитирую Роберта Дауни-младшего, который играет адвоката в фильме «Судья». Один из моих любимых фильмов тоже.
Или это женщина.
Он говорит, что Америка, есть странный феномен. Каких слабостей, отговорок я не принимаю вообще. Незнакомому. Как столько же я беспощаден. В том, что вы сказали, это то, что... Поэтому моя мотивация кажется очень противоречивой. Года мне бы не составило. Я был бы супер популярным до сих пор.
Так, нет, извините, не могу найти это место, но я вам скажу, я его послушал. Он сказал, Арестович, что он боготворит женщин. Он сказал, что он относится к женщинам как адъютант его превосходительства. Я так понимаю, что женщина – это его превосходительство. Он сказал, что его еще отец научил, что когда он находится рядом с женщиной, она должна чувствовать защиту, исходящую от Арестовича. И это настолько все too good to be true, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, сразу же. Я тут же иду и гуглю про Арестовича, сколько раз он был женат. Оказывается, Арестович был женат 3 раза. There is nothing wrong with this. В этом нет ничего плохого. Человек женат 3 раза, хоть 4. Но следующий вопрос, который меня интересовал, как он уходил от жен? Почему он разводился? Только что мы слышали белый пушистый, который рядом с женщиной стоит и просто своими крыльями защищает ее и чувствует, что она суперсущество. И вот я достаточно быстро нашел интервью с ним, которое давалось, я не знаю, лет 6 назад или 7 назад. Сейчас я вам покажу. Да, он давал интервью, рассказал о своих бывших женах Арестович. Заявил, что у него было 3 брака. Со своими 2 предыдущими женами он поддерживает хорошие отношения и даже готов за них умереть. Опять. Вранье, вранье, вранье. У вас должны быть эти вот флажочки, сразу загораться такие лампочки красные. Не, врет, 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 врет. Следующий, Арестович продолжает. Изменял ли я женам? Нет, у меня бывало накладывались браки. I love it. Мне так это нравится. Пацаны, когда вы пойдете налево, если вы решите пойти налево, я вам это не советую. Но если вы уже пошли налево, и вас словила жена, и говорит, ты мне изменил, вы должны говорить, нет, у меня просто накладываются браки. У меня сейчас брак с тобой, Маша, любимая Маша, его превосходительство Маша, ее. А Следующий брак у меня еще не наступил, но пока я в таком периоде, когда у меня наложились браки, это не измена. Читаем дальше. Это была измена, соглашается Арестович, но это и был сознательный выбор, потому что я знал, что уже развожусь. Как это круто! Только что он готов был защитить женщину, прикрыть ее своим телом. Тем более, что это и первая, и вторая жена, каждая родила ему по дочке, третья родила ему сына. Он должен был их защищать. Как же он защищает жену номер один, изменяя с женой номер два и оправдывая это тем, что это наложились браки. Дальше он продолжает писать. Он вас поливает словами красивыми. И уже все, и уже вы его любите. Да. Это был сознательный выбор, потому что я знал, что уже развожусь. То есть это было в процессе развода, и я уже знал, что с этой женщиной не буду жить. Раз не буду жить, зачем защищать ее? Правильно. Зачем ее боготворить? Правильно. Я вторую жену встретил, когда я понял, что с первой мы уже расходимся. Он это понял. Если ты понял, что ты расходишься с женой, ну ладно, не буду читать морали. Дальше. Я вторую жену встретил, когда я понял, что с первой мы уже расходимся. Третью я встретил, когда я понял, что со второй уже не будет совместной жизни. То есть опять пошла накладка браков. Я разводился тогда, когда разрывался между двумя женщинами, но знал, что с прошлой не будет будущего, сказал он. Ну вот. С большим уважением отношусь к подкастеру, вот этому Жене Киперману. Ничего о нем не знаю, но априори я его уважаю. Видно, человек образованный, интеллигентный и все такое. Но как можно сказать, я делаю выводы, вернее, посмотрите, как относится Арестович к женщинам, потому как он написал оду Алле Пугачевой. Это разве их стыдно? Нет, это не их стыдно. Ну, в общем так, то есть обманывает. Обманывает, говорит красиво, 100% Арестович умеет говорить красиво. Это, собственно, и нужно уметь, если ты политик, но я ему не верю. Не верю. Окей, давайте почитаем ваши комментарии. Демократия, там умерла молодой, да. Стоп пишет, легко попасть на прямой эфир Якова, зайдя на YouTube. Шанс 1 из 24. Не знаю, о чем вы. Не знаю. Дальше. Макс Юэй. Привет, Яков. Как ты относишься к желанию Трампа купить Гренландию? Даня уже заявила, что выделит 1,5 миллиарда на оборону Гренландии. Я сказал уже это. Трамп еще не вступил в свою должность. Он просто троллит. Туда-сюда. Я вам сейчас буду рассказывать про Канаду. Он же не только про Гренландию сказал. Да. Я говорил о том, что Гренландия... Даня уже стала вкладывать. Это я говорил вчера. Я не буду повторяться. Сегодня я вам расскажу про троллинг его с Канадой. Какие уже дает эффекты троллинг с Канадой. Который сказал, Трамп сказал, что он хочет ее сделать 51-м штатом. Очередной чистый троллинг. Ну, давайте чуть подождем. Давайте я полистаю ваши комментарии. СМИ пишут, что Путин отказался от предложения Трампа. Пишет Владимир. От какого отказался, без понятия, не слышал ничего о предложении Трампа. Бегемот пишет. Вітаю, тільки зайшла і тут знову Арестович. Це він що поробив на весь YouTube, у нас його забили і забули, а там його там проштовхують на заході. Ще раз говорю, каже четвертий, судя по моєму опроснику, голосував би за Арестовича в президент. Ви там розберітесь, бегемоте. Ілля, яко доброго утра, хороших вихідних, спасибо, і вам того же. И Елена пишет, супер разбор интервью с Арестовичем. Спасибо, Яков. Вы тоже, Елена, так считаете, что не может человек находиться в периодах, когда у него накладываются браки, и рассказывать о том, что он боготворит женщин? Не может. Да, школа авторемонта. Доброе утро из Калифорнии. Привет, Калифорния. Влад, одним глазом слежу за внучкой и слушаю вас. Внучка важнее. Следите за внучкой двумя глазами. Если у вас, конечно, есть два глаза. Тут такое дело, надо быть аккуратным. То скажешь, двумя глазами следи за внучкой. А вдруг у человека нет глаза, к примеру. И начнется дискриминация по количеству глаз. Влад, я шучу. не обижайтесь. Да, окей, с этим мы разобрались или разобрались. Давайте теперь посмотрим еще какие-нибудь комментарии, которые были вчера. Вот тут был один такой злой комментарий. У меня есть полутезка. Полутезка почему? Потому что я Яков, а он Якив. Поэтому полным тезкой я его назвать не могу. Но он написал такой комментарий, который я с удовольствием прокомментирую. Сначала я прокомментирую комментатора, вернее, тон комментария. А потом отвечу за базар. Яків писав: «І ви декілька разів казали тупість в контексті українців». Посмотрите, Яків, это я вам говорю по-доброму. Начало комментария – то, что у нас называется passive-aggressive. Passive-aggressive – пассивно-агрессивное начало. То есть вы сразу меня делаете виноват. Вы не дали контекст. Вы из контекста вырвали и сказали, что я упоминал в разных случаях тупость украинцев. Этого уже достаточно, например, чтобы какое-то количество людей от меня отписались, те, которые меня не знают. Вы контекст не предоставили, вы начинаете с обвинения. Вообще, всегда и везде, в вашей работе, в отношениях в семье, желательно, я не говорю, что я знаю, что это 100% правильно, но желательно не начинать никакое communication с наезда. Наоборот, если вы хотите что-то получить от человека, получить ответ, получить какую-то работу сделанную, не говорите «ты дурак», и не говорите «ты гад паршивый», а дальше то, что вам надо. Наоборот, напишите: «Яков, я ваш регулярный слушатель, часто пишу вам комментарии, мне нравится, что вы делаете. Точка. Но так, мне так кажется, что вы считаете, что украинцы не очень умные, и даже называли некоторых из них тупыми». Вот это уже начало, которое я с удовольствием буду отвечать. Я вам все равно отвечу. Но я просто говорю всем. Passive-aggressive – it's bad. Это плохо. Да. И дальше вы пишете. Там товарищ Ілон Маск каже, що він не може знайти серед 300 мільйонів американців собі інженерів Тесла. Значить, перше вранье. Он такого ніколи не сказав. И второе, если он сказал, ссылочку, пожалуйста, в студию. Дальше Яків робить висновки. Яків делает два вывода на выбор, пишет он. Маск считает, Маск вважає, давайте я по-українськи. Маск вважає, що американці настільки тупі, що не здатні навчити пару сотень інженерів для Тесла. То есть Яків пише, що Маск считает, он делает выводы, и в стейтменты пишет, что американцы настолько тупые, что не способны научить пару сотен инженеров для Теслы. И второй вывод предлагает нам Яків. Маск вважає, що американці настільки тупі, що підтримуючи депортації та реформування політики робочих віз, не помітять індусів, які за 70-80 тисяч доларів в рік працюють в Теслі, тим самим забираючи робочі місця американців, бо там мова не про техлід посади, тобто рівень хардскілів невисокий. Смотрите, идет один вброс за другим. То есть вообще весь этот комментарий – набор вбросов. Почему это набор вбросов? Потому что… Или выводов. Выводы неправильные. Маск не считает, что американцы настолько тупые. И он не считает, что… он никогда не говорил, что ему надо набирать индусов по 70-80 тысяч в год для работы в Тесле, забирая места у американцев. Что говорил он? Он говорил совсем другое, и речь вообще не идет о том, чтобы набирать людей, скажем, программистов или вообще инженеров, он говорит, инженеров, software engineer, других инженеров и так далее. Construction engineer, mechanical engineer, это все инженеры. Он говорит о top talent, о топовых инженерах. Он не говорит о массовом наборе индусов. Он говорит о 0,1% от инженеров. Не от населения, не от 300 миллионов, как вы пишете, Яків, а от количества инженеров. Он против того, чтобы отменяли рабочую визу H1B, по которой приезжают многие, и я приехал по ней. Вернее, не так, я приехал по гостевой. Но потом я переделал ее в рабочую. Меня взяли на работу и оформили мне рабочую визу. Это был мой путь. Ну, он говорит о 0,1%, а не о индусах, которые будут работать за миску риса. Нет. Или за 70 тысяч долларов в год. Об 0,1% топовых инженеров. Ему топовые нужны. То, что называется у нас 10x, в 10 раз более продуктивны. Об этом он говорит. Вы скажете, что откуда ты знаешь, откуда ты знаешь. Я знаю. Говорю, что знаю, потому что читаю прессу, а не просто делаю выводы, высосанные из пальца. CNN. Маск и Рамасвами защищают рабочие визы для иностранных работников, и это типа приводит к некому конфликту в МАГА, тех, которые хотят make America great again. Сразу же заявлю от себя, что я против того, чтобы отменяли визы для инженеров. Но я за то, как и Маск, мы очень похожи, вы заметили, что мы очень похожи с Маском, чтобы брали только тех, которые действительно лучше, чем имеющиеся американские инженеры. Но сейчас об этом поговорим еще. Давайте пока вернемся к статье. Итак, посты в социальной медии Илоном Маском и Вивеком Рамасвами, где они аргументируют защиту расширения визовой программы для highly skilled workers, для работников с реально высокими умениями. И, то есть, мол, эти все разговоры начали дебаты среди поддерживания тех, которые Трамп говорит, что у него агрессивная такая повестка по иммиграции. Он хочет уменьшить за прием иностранцев, иностранных рабочих в Америку. Маск и Рамасвами, которых Трамп назначил, чтобы они лидировали вот этот отдел правительственной эффективности, защищают компании, которые используют рабочих на вот этих H-1B визах, говоря, что техническая компания, включая те, которыми владеет Маск, зависят от иностранных работников, чтобы работать, чтобы оперировать. Но их месседж, их сообщение нашло сопротивление у некоторых лояльных трамповских защитников, которые хотят, чтобы администрация поборолась с иммиграцией и, наоборот, чтобы продвигала американских работников. Давайте пропустим. Он в социальной медии в среду Маск сказал, что американские технические компании должны удвоить количество инженеров, которые работают в Америке сегодня, и сравнил бенефиты программы с профессиональным спортом. Команды профессионального спорта рекрутируют лучших талантливых спортсменов со всего мира. Дальше он говорит, цитата Маска: «Если вы хотите, чтобы ваша компания, нет, чтобы ваша команда, тим, выиграла какое-то соревнование, вы должны рекрутировать топовых талантов, где бы они ни были. И это позволит всей команде выиграть». Я, вы знаете, я когда сгрустнется вечерочком перед сном, я иногда слушаю музыку, на YouTube иду и слушаю в наушниках музыку. А иногда я смотрю выдержки из футбола. Soccer у нас называется. У нас в Майами есть компания Miami Inter. Звезд с неба не хватало, пока она не купила Лионела Месси. И вот теперь компания топовая из всех, но игра... Я просто получаю удовольствие, если вы зайдете, например, там есть канал Messi Magic или другие. Просто погуглите первый раз Messi, и потом YouTube вам начнет предлагать другие выиски. Там 10 минут, 15 минут, выборка голов и удачных моментов. Как он играет? Он же делает всю команду, Messi. Если он не забивает гол, так он дает такую подачу, что даже я бы забил. Ну, может, не забил бы. Ну, попал бы в штангу хотя бы, как минимум. Это я. А они забивают. Они его обнимают. Они его ценят. Они его носят на руках. Лионеля Месси. И правильно носят. Так вот о таких инженерах говорит Илон Маск. А не о том, что происходит реально сегодня с вот этой визовой программой H-1B, которая полностью себя не дискредитировала, а... которая сделала лазейку, чтобы просто нанимать иностранных работников, программистов, инженеров, Не потому, что они лучше. Сколько раз я лично работал с людьми, которые просто слабенькие. Но у нашей вот компании или у клиента, с которым я работал, был огромный договор, например, Tata Consulting в Индии. Они поставляли тоннами программистов в Америку, из которых подавляющее большинство были слабые. Но сам процесс оформления рабочей визы начинается с чего? Кто знает, кто уже прошел, может быть, этот процесс. Для того, чтобы пригласить Васю Пупкина в компанию ABC, а Вася Пупкин не имеет ни визы, ничего, Вася Пупкин должен иметь высшее образование, и компания, которая приглашает и спонсирует вот эту рабочую визу, должна объяснить, что в этой области географической мы не можем найти человека с такими же умениями и образованием, как у Васи Пупкина. Для того, чтобы это было формально доказано, есть такой процесс, который смешной, но он есть, он такой есть. То есть надо дать в местной газете объявление. Мы ищем человека, который имеет такие умения. Причем правильные юристы умеют составлять эти объявления. Например, я говорю условно, нашей компании нужен человек. То есть они берут, допустим, они хотели взять бы меня. А на тот момент, в 92-м году, у меня было сколько? 10 лет опыта. Нам нужен человек, у которого 10 лет опыта в разработке программного обеспечения, которое знает язык программирования C++, базы данных, работу на персональных компьютерах и COBOL с мейнфреймом. Делается комбинация, которую очень трудно найти человека. Это люди совершенно из разных мест, из разных областей. И, соответственно, я либо знаю, ну, в те годы, по крайней мере, язык C++ на персональных компьютерах, либо я знаю COBOL на мейнфреймах. То есть делается объявление, на которое, может, и придет одно-два резюме, потому что трудно. То есть задача сделать так, чтобы мало резюме пришло. Потом юристы говорят, что вот вырезка из газеты, New York Times, мы давали объявление. На это объявление пришло всего лишь два человека. Поэтому мы берем Якова Файна на работу и хотим стать спонсорами на его рабочую визу. То есть это было уже просто на потоке. А в индийских компаниях, крупных консалтинг, на потоке вообще. Причем эта компания, не компания, а H1B визы, есть лимит, есть квота, 65 тысяч в год. Плюс еще 20 тысяч они могут дать, если у человека не просто бакалавр, степень бакалавра, а еще и степень мастера. Я не знаю, как сейчас они делают лотереи или не делают, но тем не менее, по статистике на сегодня, если взять 10 человек, которым дали рабочую визу здесь в Америке, 7 из них индусы, один китаец, остальные двое микс разных стран. 7 человек индусы. Почему? Потому что они очень умные, но... Потому что у них очень развит бизнес, бизнес-скиллс у них развиты, и крупные компании, которые они стали организовывать в Индии, точно такие же курсы, как мы делали, что учили людей на программирование, потом им рассказывали, как создать резюме, как проходить интервью и так далее. Они это делали абсолютно тоже в Индии. Плюс ихние сейлс-менеджеры умудрились найти и написать контракты с крупнейшими организациями в Штатах, и они поставляли просто тоннами. Я это знаю, потому что у нас была ситуация, ну, во-первых, наша компания делала рабочие визы там в свое время. Потом наш человек один, ну, я про одного расскажу, один человек работал в крупной финансовой организации по контракту от нашей компании. Он очень хорошо работал, все, и когда он ушел оттуда, им надо было найти замену. И когда они стали искать замену, менеджер этой компании сказал, ты знаешь, мы от вашей компании брать не можем сейчас уже, потому что у нас контракт с какой-то индийской супер-дупер компанией, мы оттуда берем десятками. И мы должны интервьюировать людей оттуда. И вот они интервьюировали, он мне сам рассказывал. 65 человек они проинтервьюировали. То есть наш человек ушел, они на это место интервьюировали 65 человек. Они хотели найти такого же, с такими же скиллами. 65 человек. И он мне говорит, ты знаешь, мне мой босс сказал, после того, как мы проинтервьюировали 65 человек, он сказал, прекрати уже. Уже возьми кого-то, потому что мы просто потеряем это место. Нам не дадут никого. Понимаете? То есть о каком качестве можно говорить работников, которые приезжают, допустим, из той же Индии к нам сюда. Не этих людей хочет нанимать Маск. Не этих. Не он, не Вивек Рамасвами, который тоже прекрасно знает эту ситуацию. Они хотят нанимать топ-талент. И вот здесь это написано черным по белому. Опять цитата Маска. Он говорит, я говорю о том, чтобы сюда привозить с помощью легальной иммиграции топ 0,1% топовых. Не девочку, которая только что закончила курсы по программированию или проработала 2 года, а топовых 0,1%. Понимаете? Нет количества людей в Индии. Потому что в Индии 1% это сколько? 14 миллионов человек. Нет, не один, не, а 1/10 была бы, соответственно, 1,4 миллиона. Нет, 0,1% от инженеров. Понимаете? И поэтому то, что Яков тут нагородился своими выводами, грустно, Яков, грустно. Станьте чуть-чуть добрее, спокойнее и начинайте писать их стейтменты. Не придумывайте вот эту всю ерунду. Так, что тут еще было интересного? Вот я с вами не согласна, пишет Вик Нетси. Зеленский президент Украины важен для украинцев, на каком языке будет говорить их президент в тот момент, когда идет война за независимость, это важно. Так я думаю. Может быть, но для этого он должен уметь говорить на этом языке. Почему-то Тарас Григорьевич Шевченко не цурался того, когда он жил, скажем, в Санкт-Петербурге и вел свой журнал на русском языке и мог писать письма россиянам, если он писал на русском языке и так далее. У меня не было проблем. Украинцам он писал на украинском языке. А по поводу тупых, надо всегда говорить в контексте. Ну, как не вспомнить Тарас Григорьевич. Кстати, его могила была в Каневе, где я 3 года отработал. Як бы вчилось так, як треба, то и мудрость бы была своя. Казав Тарас Григорович Шевченко. Да, так вот, я совершенно не против того, чтобы... Где моя картинка? Я не вижу. Я совершенно не против того, чтобы Тарас Григорьевич Шевченко писал на любых языках, на которых он знает. Но если Зеленский не знает английский достаточно, если у него не fluent English... Thank you very much, он говорит. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Вы хотите, чтобы он говорил по-английски? Он читает по-английски, да. Когда у него написанный текст, он читает нормально. Произношение нормально. Он не может говорить бегло. Если бы он мог, кто-то написал мне в комментарии где-то, я уже не помню где. А вот почему с Милеем он, этот Лекс Фридман, брал интервью по-английски? Потому что Милей может говорить по-английски. Если бы Зеленский мог говорить бегло по-английски, Фридман у него тоже взял бы интервью, бегло по-английски. Вот и все. Поэтому, если для украинцев важно, на каком он будет языке говорить, that's fine, that's fine. Пусть говорит, тогда уже по-украински. Пусть говорит. Так, что еще были за комментарии вчера? Где же... Что-то было еще интересное, я не помню где. Одну секунду, дайте, это я листаю, но больше ничего интересного пока не вижу. Ну ладно, хорошо, тогда давайте. Было что-то, почему я не могу найти быстро? А вот хотел я это прокомментировать. Дуан Лин Тян пишет. Знакомая HR Она китаянка. Вместе работаем. Спрашивает, почему все украинцы грубо врут в резюме? Пишем и в стейтменты сразу. Почему этот комментарий неправильный и почему эта HR-китаянка тоже не очень приличный человек? Значит, когда говорят, почему все украинцы, все русские, все евреи, все армяне, все грузины, это уже дальше можно не читать. Уже не надо читать дальше. Все украинцы не врут в резюме. И я уже не говорю о том, что я бы ее тут же спросил. Многие китайцы устраиваются здесь, работая программистами. Они не врут в резюме, спросил бы я, эту китаянку из HR. Я никак не собираюсь защищать ни украинцев, ни россиян, ни евреев, никого. Врут все. Точка. Period. Никаких сомнений, чтобы не было. Это игра в резюме, в поиск на работу, в поисках работы с помощью резюме, предполагает обман. И о том, что врут все, знают все тоже. И когда человек нанимает на работу, ну, по крайней мере, я сотни человек интервьюировал, нанимал на работу десятки. Я смотрю на резюме, которое мне присылают, я понимаю, что это неправда. Ну, или, может быть, не прямо наглая ложь, но все приукрашено, это я понимаю. And that's okay. Если я достаточно квалифицированный технический человек, который может поговорить с человеком, которого я собеседую, и почувствовать, понять, принять решение, что этот человек знает то, что мне надо, что бы у него ни было написано в резюме, я его беру. А строить из себя белых и пушистых, как эта девочка китайка HR, скажите ей, чтобы она этого не делала. Скажите, что твои братья китайцы, тоже не все, но какое-то количество очень большое это делает. В свое время, в 90-е годы, когда я готовил программистов, я понял эту систему. И я лично научил огромное количество людей делать такие резюме, чтобы их приглашали на работу. И как по этим резюме отвечать, чтобы было по правилам игры. Но не забывайте, что до этого я учил людей, чтобы у них техническая подготовка была хорошая. А потом уже идет это накладочки, правила игры, как люди ищут работы, catch 22, что надо сделать, чтобы обойти. Как обойти этот catch 22? Замкнутый круг, catch 22. Если написать то, чтобы правда была у тебя, ты не работал еще программистом, ты закончил у Якова тренинг, курсы. Можно написать все в резюме? Опыт работы в программировании. 6-месячные курсы по вечерам у Якова Файна. Кто-нибудь вас вообще пригласил бы? Зато вы бы гордо потом говорили, я никогда не вру на резюме. Как было, так и написал. Ну и как? Работу нашел? Не нашел. А человек технически готов, он готов работать. Я его подготовил хорошо. Поэтому я лично учил их, как и что надо делать. Плохо это? Нет, неплохо. Это такая у вас игра, вы так принимаете на работу, у вас есть резюме. Хорошо. Если бы резюме было не нужно, если бы для устройства на работу достаточно было бы прийти и пройти собеседование, вообще не приносить никакие резюме, вообще ничего. Первые 10 минут делает отсев работница HR, не глядя на резюме, вы просто написали и отправили текст-месседж. Меня зовут Вася Пупкин. Хочу на работу, уже работал 10 лет в такой-то области с такими-то софтверами. HR, даже не глядя, она даже не просила бы ни резюме, она бы не стала крутить эту голову или что там еще крутят. Расскажите, какая у вас была зарплата последние месяцы. Ничего этого не надо. Пригласите на интервью. Без бумажек, без ничего. Разговаривайте со мной. Хотите дать мне задание? Вот подведите меня к доске, пусть я сделаю что-то для вас. Вы же знаете, если вы грамотный менеджер, вы же знаете, что вам нужно, кто вам нужен. За разговор в течение часа можно просто все понять. К чему это бумажка? Но такие правила, значит, надо играть по правилам. Не надо быть умнее. You have to beat the system? Okay, fine. Надо было победить эту систему. Мы ее победили. Побеждали много раз. Вот так, Оля пишет, приветствую из Минска, как у вас погодка? Дождь. Небольшой, маленький моросит, но все-таки капает, вы понимаете? Так, что еще? Давайте почитаем ваши комментарии. Певица Катя Чили возмутилась из-за Ханки в центре Киева. Украинцы обвинили ее в ксенофобии. Ну и о чем это говорит? Что в центре Киева неплохо таки живется? Катя Чили, певица, вероятно, не очень далека в своем образовании и развитии. Но поет, наверное, хорошо. Why not? Певица не должна быть умной. Певица должна быть петь. А сегодня вообще даже не только петь. У нее еще должно быть платье с разрезом от пояса. Сейчас все время на YouTube захожу, слушаю, допустим, какую-то музыку, фортепианная музыка. YouTube мне начинает подкидывать. Shorts. Фортепианная музыка. Обязательно сидит певица. Вот она сидит перед пианино. Либо у нее такая мини-юбка, то есть юбка вообще длиной 20 сантиметров, она сидит и играет на рояле. То есть главное не произведение, а ноги. Ну, красивые ноги. Ну, красивые ноги. Играет Шуберта. Но сегодня Шуберта надо играть только, если у тебя красивые ноги. Или если ноги не очень красивые или ровные, значит, одевается длинное платье, разрез от бедра. То есть нет, от пояса. И так аккуратно выкладывается, чтобы была та часть ноги, которая у вас нормальная. И Шуберта играем. То есть есть правила, слушайте. Джу Стар пише, пане Файне, гадаєте, не варто дегореїзувати міста, терористи, території, де живуть дикі племена, що займаються тероризмом. Я не дуже розумію, що таке дегореїзувати. Що це таке, Джу Стар? Скажіть мені, будь ласка, дегореїзувати, щоб убрати героїв із городу? Не знаю, не розумію. Так, Влад пишет, по поводу музыки я обожаю Florida Smooth Jazz и Best Smooth Jazz BSJ из Лондона. Очень хорошо. Джо Стар пишет, теж звернув увагу, коли пан Файн звернув увагу на тупість українців, відверто кажучи, різануло. Ну, я не знаю, может быть, вас это успокоит, Джо Стар. В Америке количество тупых зашкаливает. То есть в Америке количество тупых больше, чем все население Украины вместе взятое. Я не специально, чтобы вам приятно было сказать. Абсолютно огромное, зашкаливающее количество тупых в Соединенных Штатах Америки. Я считаю, я знаю, я вижу, я понимаю. Уровень образования нижайший в большинстве населения. Уровень культуры низкий. Но есть огромное количество образованных людей. Но количество тупых в Соединенных Штатах Америки в разы больше, чем все население Украины, учитывая тех, которые погибли или которые уехали за границу. Не путать тупость, образование, street smart и так далее. Тупых. Просто тупых. Просто не понимают, как написать if statement в жизни. Никакой. Невзирая на то, что они могут иметь высшее образование. Они могут быть тупыми с высшим образованием. Но вас это обижает. Что я могу сделать, Джустер? Вы же знаете, что я отношусь очень хорошо к Украине. Знаете, если вам не нравится что-то, ну не нравится, но не слушайте меня. Я говорю то, что я думаю сегодня, в этот момент, в этом контексте. Так, Влад писал на PL1, я тоже писал на PL1. Владимир пишет, мне кажется, топовых в Индии неплохо кормят, платят не намного меньше, но и налоги и цены меньше в разы. Топовые специалисты везде одинаковые, Володя. Их все любят, их все видят, их все знают. Неважно, никакого значения не имеет, он из Индии, или из Киргизии, или из Украины, или из России, не имеет никакого значения. Когда человек топовый, вы один день с ним поработаете, пообщаетесь, вы понимаете. Другое дело, некоторые топовые программисты ведут себя как assholes, засранцы. Характер у них плохой, но видно топовых. 0,1% программистов видно на расстоянии вытянутой руки. Так, Бегемот пише, порівняння недоречне, Шевченко жив в Російській імперії, а ви знаєте про Ємський указ. То есть ему нельзя было писать? Он писал в Украину письма. Я не знаю про этот указ, но украинцам он писал письма на украинском, ему никто не запрещал. А россиянам он писал на российском. Чустар пише, а як вам таке? Пило вибачився за трагічний інцидент, що стався у повітряному просторі Терраші. Он извинился уже? Удивительно. Если это так, это удивительно. То есть, понимаете, уже настолько было очевидно, что просто уже даже Путин и его окружение не смогли отнекиваться, что нас там нет. Но я не видел, не знаю, правда это или нет. Влад пишет, к примеру, министр иностранных дел Германии наврал в ее биографии, ну и что, врут многие. У нас уже одного конгрессмена выгнали за вранье. Так, что еще? А эта девочка, китаянка, HR не врет при приеме на работу? Вот именно. Врут все. Танцуют все. Джустар пишет, Пуйло найбільший брехун, на другом місці, мабуть, буде індіанець хвора п'ятка. Не знаю, що це таке. Так. Шуберта наверчиває. Це откуда цитата, да? Джустар пише, мені все одно щодо американців. Мені не подобається, коли робиться спроба принизити один народ перед іншим. Согласен. Всі народи однакові. Согласен. Я не вважаю американців тупими, але якщо ви гадаєте, що серед американців багато тупих, ваше право. Багато? Не всі ж. Багато. Но в чому повезло Америці? При прочих рамах. Америці повезло з устройством государства, з государственним устройством. Повезло більше всіх. Просто повезло. В 1776 году повезло. Всі остальные страны мира устраивали другие эксперименты. Конечно, сильнее всего не повезло Советскому Союзу, России, тогдашней, Украине, соответственно, и другим республикам. Уничтожили внутренности, уничтожили разум у людей, уничтожили понимание, как жить. Все исковеркали, все сделали через кривое зеркало. Вместо того, чтобы понять, и вернее, строить государство на базе, все люди равны. Человек – это индивидуальность, и ему интересует пожрать, поспать, жениться, заняться сексом, съездить в отпуск и опять пахать. И не мешайте ему. Вот это Америка. В других странах начали рассказывать о равенстве, о том, что нет умных, глупых. У нас сейчас вот пытались это проткнуть, это equity. Эти понятия. Equity, inclusion. То есть надо брать людей не за их merits, способности, а за то, что он черная лесбиянка, к примеру. Потому что сейчас это модно. Так вот, в Америке этой гадости меньше всего. Поэтому нам повезло. Люди действительно все одинаковые. Просто все одинаковые. Если взять 1000 украинцев, 1000 русских, 1000 узбеков, просто взять вот так, одинаковую выборку, с разными специальностями совершенно, и переместить их в Соединенные Штаты Америки. Они будут чувствовать себя отлично, они поменяют, не сразу, может быть, следующее поколение поменяет свое понятие о том, что хорошо, что плохо, и будут жить припеваючи в Соединенных Штатах Америки. Дальше. Теперь по поводу троллинга. Есть у нас еще время по троллингу говорить? Еще есть немного, да. Давайте про троллинг поговорим сегодня. Как всегда, много из тем, которые я планировал, не покрыты. Ну да ладно. Значит, мы делаем то, что вам более интересно. Итак, когда Трамп троллил всех, не только всех, то он сказал, что Гренландию купит, то он сказал, что надо забрать контроль над Панамским каналом, то он сказал, что Канаду надо сделать вообще 51-м штатом. Все смеются, какой Трамп дурачок, что он говорит, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ну, Трамп себе такой, себе на уме, и его слушают. Во-первых, обратите внимание, он еще даже не вступил в свою должность. Он вступит в нее 20 января. Еще 3 недели. Будем ждать. Но вот все эти штучки, которые он запускает, депортирую, всех депортирую. Массовая депортация в первый день начнется. Что делает про депортацию, допустим? Что делает соседняя Мексика? Они просто послушали, что сказал Трамп. Они уже построили 25 шелтеров, убежищ. На какое количество людей, я даже не знаю. Огромное количество людей, готовясь принять тех мексиканцев, которых будет депортировать Трамп. Они уже строят, они вкладывают деньги, уже построены там целые городки в разных местах, в разных городах, целые городки домов, чтобы принимать вот этих людей, которые будут депортировать. Уже вкладывают деньги. То есть он просто сказал, он еще ничего не сделал. Он сказал, в Гренландии опасно, небезопасно для Соединенных Штатов Америки, так как она сейчас находится. Надо бы их купить и усилить там безопасность. Дания, которая контролирует Гренландию, уже все, уже сказала, надо выделить деньги. Мы выделяем деньги, будем усиливать безопасность в Гренландии. Канаду, он сказал, 51-м штатам. И вообще говорит, вообще я на Канаду, так же, как и на Мексику, 25% пошлину наложу на все товары. При этом он говорит, что бы не сделать 51-м штатом Канаду. Он сказал и сказал. А тут уже пошел такой шумок. Причем шумок какой? Оказывается, давно уже есть какое-то количество людей в Канаде, которые с удовольствием стали бы частью Америки. Но это, скажем так, это люди, которые, как они называются, которые простые люди, но есть люди, которые, ну вот, например, вот здесь я читал, недавний опросник нашел, что 13% канадцев благоприятно относятся к тому, чтобы стать 51-м штатом. То есть пошел разговор. Ну, тут я не буду вам читать статью, в общем, многие говорят, было бы неплохо. Ну, немногие, 13% это еще немногие. Но это в этом опроснике. В другом опроснике говорят, что намного больше. Но даже я не об опроснике сейчас говорю, а очень серьезный инвестор, он, опять же, телевизионная персона, его зовут Кевин Лири, он инвестор, он входит в этот Shark Tank, есть такая передача, ну, такой аналитический центр, который рассматривает разные идеи. Да, так вот он вообще сказал, что половина, смотрите, читаем, звезда вот этого шоу Shark Tank, у него богатейший человек, умный человек, инвестор, у него 400 миллионов долларов, его личное состояние сегодня. И вот он говорит, что половина канадцев относится благоприятно к предложению Трампа, чтобы Канада присоединилась к Штатам. Только что я вам говорил 13% в одном опроснике, этот говорит половина. Ну, это же вообще, как говорится. То есть Трамп просто подпустил такую штучку, вот этот Кевин Лири, это он. И он не просто это говорит, а он уже, у него уже руки чешутся. Он уже, этот Кевин Лири, начинает думать, как бы что-нибудь такое прикрутить, придумать, чтобы это все произошло. Хотя Трамп просто троллит все. Причем этот Кевин Лири, он сам вообще-то родился в Монреале, это Канада. И давайте я вам прочитаю. Бизнесмен из Монреаля признал, что, очевидно, возникнет много проблем, если Канада попытается присоединиться к США, но заявил, что интерес Трампа к этому вопросу может стать началом экономического союза. Вот. То есть пусть не присоединится, но можно придумать какой-то интересный экономический союз. Дальше, что он говорит о Лири. Подумайте о силе объединения двух экономик, стирании границы между Канадой и Соединенными Штатами и направлении всех этих ресурсов на северные границы, куда стучатся Китай и Россия. Поэтому обеспечьте безопасность северных территорий, введите общую валюту, определитесь с налогами по всем направлениям, сделайте торговлю двухсторонней, создайте новый почти как ЕС паспорт. Мне нравится эта идея, это говорит О'Лири. И по крайней мере половина канадцев заинтересована в ней. 70-летний О'Лири отметил, что сейчас основным препятствием является разваливающееся канадское правительство под руководством премьер-министра либеральной партии Джастина Трюдо, который, скорее всего, уйдет в отставку или будет отстранен от должности к октябрю 2025 года. Трамп, считающий, что Канада обкрадывает США в сфере торговли, уже несколько недель насмехается над Трюдо, называя Канаду перспективным штатом США, а премьер-министра его губернатором. Ну, вот такое. Вот такие дела. Дальше О'Лири говорит, никто не хочет, чтобы Трюдо вел переговоры по этой сделке. Я не хочу, чтобы он делал это за меня, поэтому я собираюсь отправиться в Мар-а-Лаго, во Флориду, к Трампу, и я начну свою речь. И я думаю, что большинство из 41 миллиона канадцев доверились бы мне в этой сделке. Вот, пожалуйста, троллинг называется. Вот такие у нас тролли. Так. Джустар пишет, есть процесс героизации, а есть процесс дегероизации. То есть убирать героев я не понимаю, что это значит. Пане Файне пише Джустар. Але зверніть увагу на те, за що Пуйло пробачився. Вибачився. За що попросив прощення Пуйло? Він не вибачився за збиття цивільного повітряного судна. Він вибачився за повітряний інцидент. Да, вот это, оно не может. Он не извинился за то, что сбили гражданское судно, а за то, что произошел инцидент в воздухе. Это все, что смог выдавить Путин. И это много. Да, Александр Герсович наверчивал Шуберта как чистый бриллиант. Песня Аллы Пугачевой. Да. Это, кстати, песня на стихи, по-моему, Акуджава. Не? Могу порадить. Посоветовать сериальчик, называется Fallout. Fallout такими буквами, прямо так и называется по-русски. Привет из Дюссельдорфа, привет, Максим Донастро. Яков, что влияет на удачу в жизни? Какой у вас опыт? Поделитесь. Надо покупать лотерейные билеты, как в том анекдоте. Когда один приходил к раввину и говорил, доктор, я уже сколько прошу Бога, чтобы он мне помог, чтобы я выиграл в лотерею, ничего не получается. А раввин спрашивает, а лотерейный билет ты купил? То есть надо суетиться, надо делать какие-то телодвижения. Нельзя сидеть просто и ждать, и вот вам пришла удача. Счастье вдруг в тишине постучало в дверь. Окей, люди, спасибо, что приходили. 100 лайков от вас, а от меня тогда следующий подкастик. Будьте здоровы, всего вам наилучшего. Мира, 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 мира.